Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый день.
У нас тема сегодня называется «Девальвация рубля встречает новую конституцию». Ну, естественно, речь пойдет о том, как резко прыгнули цены на нефть и как также резко упал рубль. Я пока, тут Саша выскажется по этой теме, я пока коротко только хотел отметить, что это падение сопровождалось совершенно исключительной девальвацией рубля, потому что это именно так, это не просто скачки какие-то курса. Он обвалился аж на 20%. Это сейчас, пока еще не начались торги на московской бирже, которые произойдут завтра, так что завтра мы будем, видимо, в полной мере осознавать, чего это нам стоило. Вот. Но, по крайней мере, считайте, что 20% денег реальных у вас из кармана вытащили, потому что завтра и в последующие дни вы увидите, с чем импортозамещение у нас отличается от реального уровня цен и как оно, естественно, на вашем уровне жизни скажется. Саш, пожалуйста, тебе слово, что произошло.
Я не очень много говорить, потому что это вещь настолько очевидная, что я даже не уверен, что, так сказать, мы что-то нового скажем нашим зрителям, потому что все прекрасно знают, что за падением цены на нефть, конкретно наша нефть торгуется под маркой Urals, она отличается от бренда на $1.5-$2 ниже. Чуть дороже, чем WTI, но ниже бренда. Абсолютно понятно, что если сейчас цены зафиксировались в районе где-то 35-36, после катастрофического падения до 30 даже, чуть ниже сходило. Но это нормальное явление, когда под паникой, так сказать, уходит ниже 30, потом чуть отыгралось. Я думаю, что завтра будет действительно паническое падение рубля относительно доллара, относительно евро. Это падение психологическое, оно, скорее всего, продлится 2-3 дня, будет достаточно большим, глубоким, потом опять же немножко отыграет, но уже не на старый уровень. А будет действительно так, на 10-15% меньше, чем было до кризиса. Причина тоже понятна. Значит, дело в том, что быть бандитами – это плохо. Быть дураками, я это про руководство, тоже плохо. Но когда это смешивается в одном флаконе, получается такая жидкость, которую пить нельзя совершенно. То есть они, кроме того, что бандиты, они дураки. Это все сложилось в одном флаконе, конкретно в действиях цепочки Путин-Новак-Сечин. Три мушкетера, так сказать, чудненько угробили. Абсолютно понятное нормальное соотношение, которое носило. Ты его критиковал за его недействительность, недейственность. Но это была какая-то череда вербальных интервенций, которая успокаивала общество, поддерживала цены на каком-то порядке. Так же, как компания De Beers в свое время держала цены на бриллианты. Можно было там относиться по-всякому, так сказать, к De Beers, и к их монополизму, к их методам, которые они вели. Но они цены на бриллианты удерживали. Ушла De Beers с этого рынка в этом качестве. Цены на бриллианты упали. Причем это, она держала его на протяжении там, 15-20 лет. Это De Beers. Так и здесь, так сказать. Цены на нефть. Ну, если ради этого надо было каким-то заняться международным политесом, пообщаться с ОПЕКами, с шейхами, что-то поинтриговать, пообещать им, что мы были где снизим объемы, на самом деле не снизить. Там, ну как уследишь, в большой стране большое количество компаний, кто добывает, кто продает, кто откладывает в хранилище, с какой скоростью, где легальная продажа, где нелегальная, достаточно сложно статистически учитывается. И можно было держаться на этом уровне и держать нефть на уровне, там, как оно было, хотя бы 45-46, несмотря на падение спроса, которое произошло в Китае из-за коронавируса и дальнейших условий. Но тем не менее пошли на принцип, решили переиграть. Мы, американцев, в этом плане победить можем. У нас себестоимость добычи нашей нефти на севере и их сланцевой нефти приблизительно одинаковая. Но арабов саудовских мы переиграть не можем. Потому что у них объем регулируется вентилем. У них самоизлив нефти. И вот они прикрутили сейчас вентиль. Они торгуют 8-9 миллионов баррелей в сутки. Откроют вентиль, 10 совершенно спокойно, 11, 12. Им только нужно повернуть вентиль налево несколько кругов. И объем нефти, который потечет из скважин, будет больше. Нефть у них хорошая, легкая. К ней приспособлено большое количество заводов. Она легко перерабатывается, легче, чем наша. Наша бренд, она тяжелая, в ней по нормативу какое-то количество серы находится. То есть она хуже в обработке. Поэтому заводы с большим удовольствием перейдут на саудовскую нефть. Они один раз этот фортель показали. Уж там по просьбе Рейгана, не по просьбе Рейгана, но фактически мы этот ход видели. Они сказали, мы вам докажем, что мы рынки завоюем столько, сколько мы хотим. На данный момент, если откинуть мелких игроков с этого, с этой истории, типа Венесуэлы, там, Ливии, там еще что-то, игрока три. Мы, Саудовская Аравия и Соединенные Штаты. Приблизительно одинаково по величинам. Значит, я боюсь, что мы в этой ситуации вместе со Штатами проиграем. Они добьются того, что наши объемы снизятся по объективным причинам. Они захватят часть рынка, приучат, пересадят заводы, обрабатывающие. Там определенная перестройка все-таки нужна. С одного сорта нефти на другой. И добьются результата. Ну, не пойдем же мы воевать с Саудовской Аравией, так и вместе с Соединенными Штатами, так сказать, по этой части. Сложно. Поэтому ситуация в этом плане понятная. Это то, что знают все. Я ничего нового, кстати, ничего не сказал. Все как бы знают эту историю, и это она неоднократно, этот сюжет прокручивался в политических дискуссиях. Значит, важно, к чему это все приведет у нас в стране. Меня это больше беспокоит. Абсолютно понятно, что Путин, кроме потери рейтинга изначального, плюс его здоровье, плюс дурацкие поправки в Конституцию, которые он пытается ни тем, так как ни протащить незаконным способом, плюс вот эта ситуация с нефтью, где он фактически обул население на 10-15% инфляции, так крупным планом.
20, Саша.
Ну, 20 это, понимаешь, доллар может подняться на 20, но у нас все-таки что-то мы производим, у нас есть платежи не только импортом, мы не только импорт покупаем, да, ту же самую нефть мы покупаем же нашу отечественную в виде бензина. То есть не совсем это пропорционально, но тем не менее 10% это точно. Ну, оно сразу, так, но через полгодика, через год мы 10% ощутим. Ничего себе, и так мы доходы у нас падали последние 6 лет. Еще 10% вдруг отняли. Ну, красавец вообще. Я не думаю, что такая бабмания его одобрит.
Что могу к этому добавить?
Конечно, как готовым к этой ситуации с точки зрения оппозиции. Вот эта вещь практическая. Я бы больше ее обсуждал сейчас, потому что дальнейшая цепочка на ближайшие 2-3 месяца, она понятна, что будет полная задница.
Ну, я что хотел добавить, что, конечно, было проявлено какое-то феноменальное сочетание политической глупости и недальновидности экономической, когда, так сказать, обрушили это вот соглашение ОПЕК+, фактически выйдя из него. Здесь есть два предположения. Первое предположение, что это афера. То есть, на самом деле ничего не обрушили, а просто, так сказать, договорились с саудитами о том, что мы сейчас как бы продемонстрируем, что мы тут выходим из этого соглашения. Они на такие маневры способны. Вот, обрушим, так сказать, как бы курс нефти, тут сладцевые потребители как бы этим захлебнутся, мы тут на этом деле какое-то время попируем, вот, а после этого, так сказать, все это вернем, как говорится, на круги своя. Я не думаю, что сам министр Новак, он до этой мысли дошел, потому что недаром он в Вене прервал переговоры и улетел в Москву, а после этого, как говорится, посоветовался с высшим руководством, в том смысле, что получил от него указания. Но высшее руководство, это в данном случае Путин Сечин. Вот. И поэтому из этой вот тройки, которую, так сказать, Саша обозначил, я бы Новаков вывел, так сказать, в нижнюю часть, так сказать, этого треугольника, как просто лицо подчиненное. Вот. Он, я думаю, потому и остался в новом кабинете министров, как и был во старом, потому что он чисто чиновник. Он как бы в масштабных кражах каких-то не замечен, во всяком случае на него это никто никогда никакие расследования не проводил, видимо нет предмета, поэтому я не обеляю его, я не его знакомый, не его друг, понимаешь, просто оцениваю его место в этой троице, которая так или иначе принимала решение, точнее говоря, принимала решение двое, а третий исполнял. Вот. Теперь, что касается самого феномена. То, что, конечно, это только первая часть предположения, что это афера, а вторая часть предположения – это глупость. И она базируется на том, что вот та команда, которая принимает решение, как мы уже давно знаем, она, в общем-то, не на торговлю и не на бизнес заточена. Это, по большому счету, менты. Что, так сказать, Путин, что Сечин. Каждый
они вышел. Они заточены на хапок.
Ну, из тех же самых кругов. Да, вот их кредо – это что-то отжать, взять на понт, раздуть щеки, так сказать, представить себя толще, чем ты есть на самом деле. Вот это примерно их область действия. А вот какие-то экономические варианты просчитывать, да, что это, во что это выльется, а уж тем более, как воспримет это население, типа, не пострадает ли оно, ну, это, блин, у них просто на уровне, так сказать, похохотать между собой, да, так сказать, в кругу, так сказать, еще чего взяли. Вот, то есть, первым за все расплачиваться должны мы. То есть, вот, граждане России, потребители, так сказать, все те, которые зависят от их государственной машины, от их системы налогов, заточенных, так сказать, на исключительно верхушку, которая должна с этого потреблять и жировать. И поэтому, так сказать, наши интересы они оценивают и как-то воспроизводят в последнюю очередь. В результате чего, вот самое первое движение, почему я начал, собственно, с девальвации, которая встречает Конституцию. Сейчас, Саша, дам тебе слово, я хочу отметить только один момент. Вот в Конституции, несмотря на то море поправок, которое в нее внесено, и которые даже не будут давать возможности голосовать, если кто-то вообще верит еще в это голосование, да, за какую-то поправку за, какую-то против, пакетом все, как комплексный обед, как доходчиво объяснила госпожа Панфилова. Или хавайте все, или, так сказать, отказывайте, но все равно мы посчитаем, что вы ее схавали. Вот в этом самом пакете поправок никаких поправок про роль Центробанка, например, нет. Она осталась та же самая, которая записана в Конституции. А я каждый раз напоминаю в таких ситуациях, они, к сожалению, случаются достаточно часто, что единственная роль Центробанка, которая там прописана, это поддерживать устойчивость рубля. Вот и все. Вот у него нет других ролей дальше. Все остальные задачи, они не конституционные. Там поручения, которые ему дадут майскими указами, февральскими указами. Это все лирика. А вот одно. Вот этой задачей он блистательно не справляется. Несмотря на наличие тех самых фондов, которые как бы содержат резервы от нефти, которые должны позволить, вот всему этому не случится. Вот случается прямо сразу. Еще торги на бирже не прошли, а уже рубль на 20% обвалился. Пожалуйста, Саша.
Мы стабильность рубля завтра увидим.
Ну, завтра увидим масштабы этого падения, скажем так.
А что касается реплики, вот по твоей части, хотел бы обратить внимание наших слушателей. Вот нефть упала на 30%. Угу. Было бы классно завтра увидеть на бензоколонке бензин, который вот, на 30% дешевее.
Хотел сказать, Саш, прямо изо рта вынул фразу.
Что-то у меня такое впечатление, что никакого снижения не будет. Uh-huh. А может даже повысится, и причем будет объяснено, что так как там цены упали, нефть, uh-huh. а мы раньше туда продавали, получали бабки, там не хватает. Мы сейчас с вас здесь на месте получим. Uh-huh. Причем это скажут одновременно и производители нефти, что объяснимо. Но и власти скажут, что-то мы акцизов мало с вас берем, давайте поувеличим. Uh-huh. Вот это, так сказать, из мрачных прогнозов, которые, так сказать, таких ернических.
Они не ёрнические, они вполне реалистичные, потому что первое объявление сразу же будет, ну а что вы хотите, вот у нас цена рубля-то упала ровно на те же 20% или на 30%, как мы завтра увидим, ну вот значит в долларах вы платите меньше, просто получаете вы в рублях, вы не в той валюте зарабатываете. Вот если бы вы зарабатывали доллары, вы бы сразу увидели, как для вас подешевел бензин. Но в долларах как раз зарабатывают те самые, кто стоит у этой самой бензоколонки, так сказать, и дальше качает нефть из наших недр, так сказать, а те же самые зарубежные рынки. Вот они зарабатывают в долларах.
А у тех самых американцев, рубля, которых ты сильно не любишь, как только цена нефти идет вниз, у них цена на бензин тоже идет вниз.
Вот твари. Логично. Вот я тоже об этом хотел сказать. Причем, кстати, наиболее непосредственно она следует за этим в Штатах. Я уж не знаю, следит ли за этим лично господин Трамп, или это происходит в силу отлаженных там взаимоотношений, но там цена падает действительно резко в этом смысле. Вот она упала, так сказать, на мировом рынке, и там сразу же отразилась на бензоколонке. Ну, типа прямо завтра. Понимаешь? В Европе там, так сказать, баловаться с акцизами тоже любят. Там цена падает, ну, так, типа, на несколько центов, еще чего-нибудь, так, типа, поучаствуйте в наших доходах. Но основную долю отгребает все равно государство. Но все равно хотя бы формальное снижение цен есть. Вот у нас этого ждать даже не стоит. Вот тут и к гадалке не ходи. Будет или не будет, 100% не будет. То есть вы завтра вот можете, так сказать, продрав глаза, у кого есть автомобиль, так сказать, осведомиться о ценах на бензоколонку. Да, за эти праздники к женщинам к 8 марта подарили снижение мировой цен на бензин, если это женщин вообще каким-то образом касается. Вот проверьте, так сказать, отразилось ли это на вашей бензоколонке. Ответ простой – нет. Вот прямо сразу можно сказать, со 100% уверенностью. И завтра не отразится, и послезавтра тоже не отразится. Понимаете, то есть грабить будут продолжать именно нас и с тем же самым постоянством, с которым это делали до сих пор. Поэтому я думаю, что для Путина какие-то несчастливые звезды в этом смысле сложились. Он хотел с 2020 года, как бы пользуясь как бы благоприятной конъюнктурой, так постепенно протолкнуть вот эти изменения в Конституцию на уровне того, что вот как хорошо мы тут стали жить, а будем жить еще лучше. Но если вы тут за все проголосуете, видите, сейчас как-то потихоньку жизнь налаживается. Вроде бы рубль стал укрепляться, ну, укреплялся там на, так сказать, процент 2, 3, 4, вот, а, так сказать, сейчас обваливается на 20 и более, но... Тенденция тогда была другая. Вот, вот сейчас, как же вам не проголосовать за этот режим? Тут навстречу ему пришел коронавирус, который, понятно, никто не ждал, но вслед за ним вот именно та история, о которой Саша сегодня рассказывал, да, так сказать, как вследствие коронавируса дальше, так сказать, обвалились вот эти вот бензиновые цены. И результат, я не знаю, ну, каким надо быть отмороженным, так сказать, гражданином для того, чтобы после этого прийти на участок для голосования и сказать, да, мы за это попробуем. От вас, кстати, требуется только явка. А уж дальше чего вы там наголосуете или нет, это не важно. Пожалуйста, Саша.
Я хочу вернуться в начало твоей речи. Угу. Было сказано, что поправки. Он эти поправки выдвинул, когда обращался к Федеральному собранию. Да. В Государственной Думе и к Совету Федерации. Он не обращался к народу с этими поправками.
Нет.
Он не выбрал какое-то отдельное обращение к народу. Есть же обращение к нации, да, традиционное. Есть что-то какое-то общение. Значит, он выбрал абсолютно независимую от этого процедуру. Он должен был рассказать за свою зарплату, он должен был рассказать Федеральному собранию, что он собирается делать на следующий год. Предложить какие-то законы изменить. Который зависит от этого федерального собрания, еще что-то, объяснив все это хозяйство. Его понесло в Конституцию с этими бредовыми идеями, которые до конца, как выяснилось, у него не прожеваны, не подготовлены. Сейчас дополняются всякими прыгунами и артистами для того, чтобы так сказать, создать какой-то винегрет или комплексный обед, как выражается Панфилова, чтобы вытащить это все на лопате народу, так чтобы оно сделало. Но коронавирус сильно подсек его хотя бы с точки зрения даже посещения участка, что дополняет нашу тему бойкота, так сказать. Испуганные старушки, которые боятся там заразиться коронавирусом. Ну и плюс те экономические потери, которые происходят в стране из-за девальвации рубля, конечно, это тоже серьезный аргумент для того, чтобы по меньшей мере не пойти, как максимум прийти и проголосовать против. Это уж зависит от человека, как он. Я вот недавно был на такой собрании, тусовке политической, был модератором этой дискуссии. Ну, я-то выступал за бойкот. Но сказать, что это как бы удалось убедить. Да, и более того, точка зрения победила где-то 2-3. Так и присутствующих в зале. Там были активисты и Парнаса, и Яблоко, и коммунисты, и, в общем, кого только не было. То есть достаточно такая большая тусовка. И 2/3 мы победили вроде как. Но 1/3 стойко стояла на том, что мы все-таки придем и проголосуем против. То есть вот такое убеждение тоже в народе существует. И, честно говоря, вот так вот их взять за горло и сказать, что ты совсем уж не прав, ну, сложно. Я за бойкот, но вот такой уверенности, металла в голосе у меня не было на этой дискуссии. Так что вот ситуация такая. Ну, плюс еще слухи о здоровье, так сказать, они как бы все пухнут и растут. И о них говорит не только Соловей, так сказать, прогнозист. Кстати, его прогнозы как-то попадают в существо дела. В последнее время действительно весьма актуальны, и они себя подкрепляют реальными событиями. Так что будем посмотреть. Меня, еще раз говорю, беспокоит тот случай, если ситуация сорвется в штопор, власть будет валяться на улице, и кроме безумного Навального, так сказать, с его горластыми энтузиастами, больше никого не окажется на улице, кто бы сказал, что, пожалуй, ее надо подбирать. Так что вот это меня реально беспокоит.
Ну, что касается валяющейся власти, кто его подберет, конечно, так сказать, при всем патриотическом настрое, который Путин демонстрирует как бы на публику, реально он больше всего подмял, конечно, патриотические организации, в том смысле, что, так сказать, как бы их чаще всего и сажают, и так сказать, разгоняют активистами, наполняют его сексотами, там всем чем угодно. То есть, в общем, короче говоря, по ним он прошелся катком. С либеральными организациями немножко по-другому, потому что, во-первых, их подпитывает как бы и международная, так сказать, среда, назовем ее так. Ну и кроме того, так сказать, им как бы легче доступа к медиа, потому что там достаточно много их сочувствующих элементов еще с начала 90-х годов. Это я к тому, что вот относительно валяющейся власти тут, так сказать, перспективы не очень простые, с моей точки зрения. Вот, но так или иначе, в ближайшем вот перспективе, то есть на эти ближайшие два месяца, когда намечено уже вот это вот всенародное так называемое голосование, обстановка действительно складывается неблагоприятной, потому что для Путина, я имею в виду. Потому что, с одной стороны, эта эпидемия коронавируса, она как бы плавно перекатилась, так сказать, из Китая в Европу. Китай уже как бы сокращает свои мощности по ликвидации коронавируса. Вот недавно было сообщение, кажется, из Ухани, да, о том, что там
еще. Колоссальные усилия затратили и заплатили за это экономикой своей страны.
Они заплатили, но они и победили.
Добились результата, но и очень большими потерями.
Большие потери, я не спорю, большие потери, но и победа тоже велика. Понимаешь, потому что если сейчас вот это вот все перемещается куда-то в сторону европейского континента, то как, допустим, власти Италии с этим бороться, я, так сказать, не очень отчетливо себе представляю, потому что реально закрыть они страну, как китайцы, не могут. Обеспечить такой же масштаб инвестиций в борьбу с этим, какой провели китайцы, тоже не могут. И это надо понять, потому что китайцы предприняли экстраординарные усилия и с точки зрения строительства вот этих вот, как ты их называл, чумных бараков, по сути своей, таковы
являются.
Да. Так и по масштабу, так сказать, ограничений населения. Вот я недавно был в Таиланде, могу сказать, что там просто провалился, так сказать, вот пиковый сезон, что было к моему удовольствию, но, так сказать, не удовольствию, наверное, тайцев, я так полагаю. Именно потому, что туда массово не приехали китайцы. А китайцы массово не приехали, потому что их, так сказать, так чуть-чуть придержали за хвост. Ну, и тайские власти в этом поспособствовали, это я тоже понимаю. Но, во всяком случае, так сказать, меры, которые были предприняты, они были предприняты эффективные. Вот я абсолютно уверен, что итальянцы, допустим, такие меры предпринять не могут. Даже не в силу того, что это может быть более расслабленная или разгильдяйская страна, а просто потому, что они находятся в Европе с открытыми границами. За миграцией населения практически сейчас контролировать ее невозможно. Перекрывать какие-то рейсы, там, ну, условно говоря, из Милана в Париж там, и так далее, это бесполезное занятие, потому что, ну, в крайнем случае, люди там прилетят через Мадрид, если им очень надо, или проедут на машине, или проедут, так сказать, на поезде, там все это рядом. Реально изолировать это нельзя. Хотя они сейчас тоже принимают там где-то в районе Милана какие-то драконовские меры, но все равно, тем не менее, так сказать, это распространяется, а по смертности они уже на 1000 как заболевших они уже обогнали Китай, это известно. Ну, поэтому я к тому, это все рассказываю к тому, что эта эпидемия как раз к марту-апрелю, так сказать, вполне рискует дотянуться и до нас в том или ином объеме. И как в этих условиях как проводить всенародное голосование, это, так сказать, одна часть дела. А вторая часть дела — личная реакция населения. Потому что как раз к марту-апрелю, вот после этого броска цен на нефть и за ними обвала рубля, мы должны все в полной мере почувствовать, чего нам стала стоить жизнь. А она станет стоить жизнь гораздо дороже и сложнее. Это уже сейчас очевидно. Потому что цены, как мы убедились по прошлому опыту, вот рубль девальвируется быстро, а потом восстанавливается как-то очень медленно. Вот так, чтобы, знаете, вот он в один день со вчера на сегодня там упал на 20%, а потом с завтра на послезавтра опять на 20% поднялся. Ну вот второго случая я точно никогда не припомню. Так что это идет тенденция вниз с небольшим отыгрышем. Пожалуйста, Саша.
Ну вот в связи с этим, с коронавирусом чертовым и с ролью оппозиции. Значит, вот сегодня у меня только сейчас закончилось совещание на даче депутатов Московской городской думы, оппозиционных, естественно, которые обсуждали вопрос о том, что надо посмотреть на реакцию, так сказать, что делают московские власти в плане вот этого самого карантина, действия. Ведь опасность не в молодежи и не в детях. Они переболели как гриппом, так сказать, и выздоровели. Это как бы малозначимая вещь. Речь идет о группах рисков, которые относятся старшее поколение, свыше там, 60-65 лет, диабетиков, сердечников, ну, людей с какими-то хроническими заболеваниями, которые, на которых накладывается вот этот высокотемпературный грипп, и это приводит к пневмонии, и человек может помереть. Значит, таких
вот
людей...
Это подмога пенсионному фонду, Саш. Вот это да, прям второй костыль для пенсионной реформы.
Ну и вот мы прикидывали цифры, так сказать, у нас получилось, что таким способом вне нормативно, скажем так, на 5-10 лет раньше срока, который полагался им по природе, значит, могут помереть 50-100 тысяч человек по Москве. Мы сугубо московскую проблему оценивали. Мы посмотрели под этим прицелом на указ мэра Москвы, значит, Собянина. Насколько этот указ соответствует проблеме, которая, пандемия фактически, которая наступает. Выяснилось, что так, там не хватает большого количества элементов, начиная от диагностики, которая у нас отсутствует фактически, чумных и карантинных бараков, средств антибиотиков, которыми колоть в случае, пенициллином надо колоть людей, которые до пневмонии дотупкались, дыхательных аппаратов, которые стоят 170 тысяч рублей на секундочку аппарат, самый дешевый, который с обычной маской, а с интубацией так он и дороже стоит. Это средство выхода из антибиотиков, это бифидобактерии, чтобы восстановить флору кишечника. Это медицинские вот эти костюмы биологической защиты, чтобы врачи могли работать. В них они же одноразовые, ты попользовался, потом обязан выбросить его. Средства дезинфекции, так, после того, как сжечь эти бараки потом, после окончания эпидемии. То есть, вот вся эта работа не проведена. Она выглядит, правильные вещи сказаны о том, что лучше сидеть дома, так сказать, и самоизолироваться. Это рациональная мысль, потому что у нас нет такого количества бараков. Нам некуда, негде людей лечить. И для большинства это действительно достаточно, потому что как гриппом переболел и пошел дальше. Нормально, ничего страшного. А есть группы риска, большие, для Москвы, для 15-миллионной, так сказать, это, еще раз повторяю, 100 тысяч человек, которые могут оказаться в бедственном положении. Средств для их защиты нету. Поэтому это тема для конфликта. Значит, оппозиция утверждает, что власти не готовы к этому и готовы доказать это. Значит, а те упираются и говорят, да у нас все хорошо. Конфликтная ситуация, мордобой. Нам жалко наших стариков, нам жалко наших диабетчиков, нам жалко своих сердечников. Мы будем за них биться, чтобы они были, так и прожили еще вот эти самые 5-10 лет, которые могли бы прожить. Это конфликтная зона, и в этой конфликтной зоне есть море эмоций, море аргументов с нашей стороны для того, чтобы доказать это все. Значит, будем делать круглый стол, будем, так сказать, добиваться ответственности от руководства мэрии. У них в руках деньги. Если это не профинансировать, это ничего не появится. Ну, кроме финансирования, нужны оргусилия. Надо заказать вовремя эти маски, надо заказать вовремя дыхательные аппараты, надо построить бараки эти, так, и потом снести. То есть это целая работа. Так, привлечь волонтеров, которые помогали бы санитарам обслуживать в этих костюмах химзащиты, чтобы не заболеть самим. Это целая работа, которую надо делать. Они ее не делают. Они воруют деньги так, активно так, на госзаказах, так, а по существу не трудятся. Это волнует вот, депутатов Московской городской думы. Я надеюсь, что они как бы подключатся. Ну и муниципалов тоже, естественно, мундеп.
Ну, они делают то, что умеют делать. Поэтому я не про депутатов, а про тех, кто ворует. Так что, ну, мы уже давно говорили, еще раз просто повторю, что люди сейчас приходят же в государственные органы не для того, чтобы какую-то проблему решить, а чтобы что-то украсть.
Нет, Валер, в спокойной жизни это незаметно. Они приноровились, они спрятались, они смимикрировали. А когда наступает пандемия, эта ситуация, она вылезает как штырь неожиданно. Ну, да. И впивается в попу. Потому что пандемия, вдруг, а кто пандемией должен заниматься? Я хочу напомнить ситуацию с Ромео и Джульеттой. Шекспир, помнишь, великий, написал текст. Так от чего они померли? Они померли, на самом деле, от карантинного мероприятия. Как было карантинное мероприятие, то гонец с письмом не доехал от одного к другому, не привез. О том, что он якобы отравится, на самом деле, так сказать, заснет. Из-за этого произошло самоубийство с последующим вторым самоубийством. Поэтому гений Шекспира своим пером, он описал эту ситуацию, насколько жесткие должны быть мероприятия. Никто, кстати, не попрекнул из критиков, так сказать, тех людей, которые... Была чума, был карантин, гонца задержали и сказали, нет, нельзя, никому нельзя. Он говорит, я гонец важный, у меня вопрос жизни и смерти, я письмо должен довести. Вот тебе Болцаревой резьбой. И не пустили его. О, какая ситуация. Это описано в мировых классических источниках литературных.
Так, Саш, ну давай, может быть, перейдем к вопросам.
Конечно, давай.
Нам всегда не хватает времени на их ответ. Так, Краснова хотел бы попросить поуважительнее относиться к вопросам слушателя, а Смирнову спасибо за вежливость и уважение. Ну, учтем.
Нет, не буду. Если дурацкий вопрос, буду критиковать. Будет хороший вопрос, буду отвечать на него уважительно.
Так, Путин заявил, что если позволить Украине взять войсками контроль над границей с Россией, то на Донбассе будет Сребреница, то есть страшная резня. Вы согласны с его мнением? Понимаете, я думаю, что если российский президент на сегодня как-то может управлять, так сказать, вот ситуацией с войсками там и со всем прочим у себя, ну, во всяком случае, с полицейскими силами, что мы видим в Москве, то я полагаю, что на Украине такая возможность гораздо слабее. Относительно к ее плюсам и минусам, ну, это смотря с какой стороны посмотреть, так сказать, то ли это воля народа выражается, то ли все те, у кого есть оружие, они сейчас у многого есть, могут им воспользоваться при, так сказать, благоприятных обстоятельствах. Но, скажем так, шансы на вот такое неконтролируемое развитие ситуации, в случае, о котором вы описали, когда, так сказать, Украина же не просто возьмет под контроль все свои границы, а, грубо говоря, окружит, так сказать, вот эти республики своим, так сказать, кольцом вооруженным. В этом случае, конечно, шансы на такое развитие ситуации есть. Я не могу сказать, насколько они реализуются, но они вполне возможны, с моей точки зрения. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, шансов таких нет.
Ну вот, так сказать, вы как бы свое мнение, наше мнение получили, а дальше остается только посмотреть, как это будет. Так, наконец, еще вопрос, наконец, у Смирнова отличный звук. Вы знаете, вот странно, но звук все время один и тот же. То есть я его получаю, отдаю в один и тот же источник. Так что, наверное, может быть, это, так сказать, программа Skype усовершенствовалась как-то. Так, вопрос, стоит ли завтра утром купить доллары? Вот мне кажется, что вот я солидарен, так сказать, с Сашиным жестом. Мне кажется, что в разгар паники, а завтра, завтра будет как бы самый ее разгар. Ну, потому что, так сказать, биржа ожидаемо отреагирует падением рубля. На какую величину, даже трудно предсказать, так сказать, сколько он будет девальвироваться. Мы 20%, я говорю сегодня, относительно того курса, по которому в коммерческих банках продают валюту. Если сейчас не предпримут, так сказать, поспешно, там, после нашей передачи или не после нашей передачи, какую-то рублевую интервенцию, то есть они начнут там как бы покупать доллары, так сказать, и так далее, поднимать цену рубля, это может сделать только Центробанк. Вот. А тогда, скорее всего, падение продолжится. Насколько я понимаю, Центробанк уже выпустил как бы предупреждение, что в силу бюджетного правила, я не очень понимаю, о каком именно правиле идет речь, вот, наверное, они там для себя где-то прописали это во внутренних инструкциях, что если такого резкого падения рубля, то почему-то Центробанк, вот тот самый, который по Конституции должен поддерживать его курс, на 30 дней, то есть на месяц, вообще воздерживается от выступления на валютном рынке, то есть, грубо говоря, не покупает валюту, то есть, иначе говоря, дает ей обвалиться. Параллельно тут же проходит сегодня же информация о том, что в течение марта месяца этот же самый Центробанк еще переосмыслит, так сказать, свою позицию относительно того, как ему действовать на валютном рынке. То есть, иначе говоря, решит, покупать ему валюту или не покупать. Как это согласуется с предыдущим, так называемым бюджетным правилом, по которому он в течение месяца должен просто не покупать валюту и заткнуться. Да? Значит, это вот остается открытый вопрос. Так чего у вас, бюджетное правило, или вы в течение месяца будете все-таки еще решать, покупать или не покупать? Реальный ответ, я думаю, стоит в следующем. Что, скорее всего, вся эта шайка, она уже наметила для себя, на какой уровень должен девальвироваться рубль. 20% это, 30%, может быть, 50%, фиг их знает. Это насколько их аппетиты, как говорится, позволят. И в этом смысле они просто будут ждать, пока он упадет до необходимой планки, как бы сам собой. А после этого уже начнут, так сказать, покупать, ну, короче говоря, держать его на новом уровне. Похожий фокус мы видели в 2014 году, когда у нас рубль был, по-моему, на уровне 50 рублей за евро, что-то такое. Я евро курс больше, так сказать, как бы отслеживаю. Сейчас он на уровне 90. Вот можете считать, что он уже по сравнению с 2014 годом, он девальвировался почти вдвое. Да? Да, решат ли они это догнать еще, так сказать, до сотни рублей или нет, мы посмотрим. Но не надо думать, что это рынок взял и как-то там сам по себе решил путем своих рыночных механизмов, сколько реально стоит российская валюта. Реально российская валюта стоит столько, сколько Центробанк выбросит долларов на продажу. А он их получает за счет всех этих фондов там и прочее, прочее, то есть реально ими управляет. Достаточно в большом количестве. Так что фактически курс этот у нас регулируемый, и регулируем он интервенциями Центробанка. А так сказать, то, насколько нас обдерут с вами на этом падении курса, зависит от, напрямую от правящей верхушки кремлевской, то есть от того же Путина со товарищей. Вот они сколько будет курс, уже наметили. Им, как говорится, инсайдерская информация не нужна, они сами ее производят. Ну вот поэтому думаю, что вопрос, стоит ли завтра утром купить доллары, он как бы зависит от того, насколько в Кремле, так сказать, осознали эту глубину и насколько они сопоставят, скажем, эту глубину ожидаемого или намеченного им падения с тем, что они хотели бы, так сказать, провести что-то до голосования по Конституции, которое, впрочем, я думаю, их волнует не очень сильно, потому что они и так спрогнозируют и нарисуют его результаты, как бы вы с вами не голосовали. Пожалуйста, Саша.
Злодейка судьба подвернулась к ним задом и требует до 22 апреля поддерживать курс на каком-то приемлемом уровне. Так что есть велика вероятность, что они будут продавать доллары в каком-то значительном количестве. Но у вас будет еще время купить. 22 еще не завтра.
Апреля. Это точно.
Я думаю, что оптимальное время покупки будет в районе 21 апреля.
Ну да, так сказать, его поднимут к голосованию, а потом опять бросят. Ну да. Или бросят, точнее говоря, девальвируют настолько, насколько нужно. Вообще это, конечно, афера. Все это вместе, особенно на фоне вот той самой конституции, в которой прописана нетленная роль Центробанка как поддержателя курса рубля. Это, конечно, выглядит особой издевкой. Вот, как говорится, чего бы менять, только не это. Так. Еще вопрос. Согласны ли вы с тем, что Путин, вернув Крым, хотя бы в какой-то степени выгнал НАТО из Черного моря? Разве это не плюс для России? Саш, ну ты скажи, а я потом добавлю.
С моей точки зрения, существование российской базы Севастополь, Балаклава, Бельбек вполне позволяло контролировать Черное море в полном объеме. И можно было добиться того же самого результата, не захватывая Крым.
Так, ну, я думаю, что, конечно, с учетом смены власти в Киеве это вряд ли было реализуемо. И будущие базы, и вообще сам по себе масштаб базы на уровне владения полуостровом, это, конечно, какие-то постоянные конфликты, какая-то постоянная терка, какие-то постоянные платы, какие-то постоянные угрозы выгнать нас оттуда-отсюда, чем, собственно, занимались все украинские власти, не только последние. Они так или иначе все время держали этот вопрос в подвешенном состоянии, то есть как бы шантажировали Россию на манер батьки. Ну, батька там при помощи цен на нефть, там того всего, а так сказать, для них вот условием шантажа была в данном случае база. То мы выгоним, там примем какие-то изменения, там то все, а это напрямую, конечно, стратегическая ситуация России. На условиях марионеточного режима в Украине им все равно, как бы есть там база или нет, и чье вообще Черное море. Для этого режима я имею в виду. Так что с точки зрения возвращения Крыма, это плюс для России в том смысле, что Путин и приходит, и уходит, а как бы Россия остается. Ну, вот, и поэтому остается она без Крыма и остается она с Крымом, это с стратегической точки зрения, с моей точки зрения, это существенная разница. Так что, ну, какие-то плюсы есть. Вообще у нас передача на самом деле. Поэтому я хочу сказать, что с моей точки зрения, вот она не построена специально как передача антипутин. Вот все, что не сделал Путин, плохо, а все, что он не сделал, это хорошо. Если есть какой-то положительный фактор, который присутствует в его действиях, я его, например, отмечаю. Ну что, это нормально. Не все же он, так сказать, делает плохо. Что-то должен сделать и хорошо. Может быть, не теми способами, это точно. Потому что это можно было бы сделать с гораздо меньшими потерями для России. Я вот так немножко по-другому повернул Сашину мысль. На мой взгляд, если бы он провел операцию на Украине, это обошлось бы России в стратегическом, и в моральном, и в денежном плане гораздо дешевле. Он ее провел самым дорогим способом, скажем, для нас. Так. Еще один вопрос, или, наверное, это совет: технику покупайте, если что, собрались купить. Ну, в том смысле, что цены на технику, наверное, поднимутся не так быстро, как...
Да, с первого дня, пока ценники не успеют поменять. Такая ситуация была в 98 году.
Да.
Локальный хайп такой небольшой.
Да, но тогда в 98 году, я так помню, продовольствием народ активно закупался. Вот, а цены на продовольствие там скакали сумасшедшим образом, особенно на гречку.
Купил покрышки.
Ну, да. Так, еще один вопрос из двух частей. Реально ли Украине вступить в НАТО без Крыма и с конфликтом на Донбассе? Первое. Второе. Что мешает кораблям НАТО заходить в Одессу и строить базы на Украине? Ну, Саш, давай опять ты, и я потом добавлю.
Начну с конца. Одесса не сильно годится для военной базы. Угу. Рельеф берега имеет значение. Дна. Если Балаклавская бухта хороша для базы, то Одесса так это не годится. Угу. Потому что базу можно теоретически построить на любом берегу, так сказать, но почему-то нигде не получилось. Даже на российских, так и толком наша база, так сказать, она такая дохленькая.
Угу.
Второе, так сказать...
Но реально ли вступить в НАТО без Крыма и с конфликтом на Донбассе?
Устав НАТО есть, что без, с неурегулированными территориальными проблемами страны не принимаются, и большое количество стран НАТО, там консенсусом принимается решение. Может сказать, что мало ли что там хотят Штаты, а вот мы понимаем, что это неизбежный конфликт. Почему не принимают? Потому что с конфликтом приходит страна. НАТО говорит, мы берем без конфликта, тогда мы вас защищаем. А если вы пришли со своим конфликтом, ну идите-ка вы в Турцию, там, черт-черт. Поэтому маловероятно. Ну, как бы, насколько я знаю, вопрос сейчас и не стоит о вступлении в НАТО.
Ну, я скажу так, что с одной стороны, ну, надо понимать, что Крым это все-таки как бы выдающийся анклав суши в Черное море, то есть в буквальном смысле непотопляемый авианосец, еще с учетом рельефа берега, там того всего, и вековых сооружений там на построенных оборонительных. В общем, это не то же самое, что Одесса. Я был как-то под Одессой достаточно давно, знаю, что это такой достаточно плоский берег. То есть, Саша тут полностью прав, он и по рельефу места это не подходит, и по своему стратегическому значению, я добавил бы тоже. Так что по совокупности, ну там можно, так сказать, туда приходить с визитом вежливости, но так сделать там полноценную базу, это, во-первых, сложно. А во-вторых, когда уже Крым не твой, то с точки зрения Крыма вход в Одессу контролируется, так сказать, гораздо лучше, чем из Одессы вход в Крым. Я имею в виду морской. Поэтому это просто не имеет смысла с точки зрения, на мой взгляд, не имеет смысла. Может, из геополитических каких-то сооружений там стоит держать какой-то батальон там или еще чего-то, так сказать, натовского присутствия, как они делают там в Польше или Прибалтике. Но с точки зрения смысла вот создания именно военной базы, так как мы это привыкли понимать, это бессмысленное дело. Это, по сути дела, ну, как бы сказать, вот корабли, предположим, да, натовские, да, загоняются в какую-то мышеловку, то есть они проходят из оперативного простора, допустим, Атлантики, вначале в Средиземное море, это уже достаточно ограниченный анклав, потом через него, через Мраморное море, Дарданеллы, Босфор, еще более узкий анклав, Черное море, который вообще практически закупорен, да, и над которым висит вот этот вот непотопляемый авианосец Крым. А дальше мимо Крыма еще, так сказать, заходит еще в эту щель, как Одесса. Ну, то есть, это вот загнать себя, так сказать, в самый дальний угол. То есть, ну, для сравнения, это примерно то же самое, что, ну, скажем, Балтийский флот военный в Ленинграде по отношению, так сказать, ко всему пространству вот этого Балтийского моря, который, по сути, в современных масштабах представляет собой уже длинный, большой, такой контролируемый со всех сторон прорыв, пролив. Ну, его еще в начале 20 века зарубежные источники называли этот Балтийский флот игрушкой императора. Сейчас он, наверное, тем более и является, а уж для какого-то иностранного флота, который задумывается базироваться в Одессе, это в еще худшем варианте, так сказать, то же самое. Так что я думаю, что это перспективы реальной нет. В случае Крыма, да, может быть, такая перспектива была. Наверное, даже были такие планы, о них писали у нас достаточно часто и много. Но были ли они реальны или нет, это никто не знает. Во всяком случае, этот план на сегодняшний день не существует. Относительно реально ли уступить Украине в НАТО без Крыма и с конфликтом на Донбассе. Саша правильно сказал про формальную часть вопроса. И действительно она такая. Но за формальной есть некая реальность. А реальность на сегодняшний день выглядит так. Что такое вступление в НАТО? Вот сейчас, вот в современной политической обстановке. Это практически получение гарантий, на практике реально, да, получение гарантий от Соединенных Штатов, что если тебя, малого, кто-то обидит, то Соединенные Штаты тут не побоятся и вступят, так сказать, всей своей мощью в войну с Советским, простите, с Россией, да, для того, чтобы тебя, малого, защитить. Вот что такое НАТО на сегодняшний день. Это не какое-то просто сообщество стран, которое придет гурьбой, там вместе начнет тебя там как-то там натаскивать, полировать и вообще, так сказать, выстраивать вместе с тобой единый фронт там, по Донбассу или где-то еще, если ты вступишь в НАТО. И туда приедут какие-то там батальоны из Франции, там, Германии, Польши, Великобритании, ну, Великобритания уже не член НАТО, но я не знаю, Испании, там, условно говоря, новый вид какой-то голубой дивизии. И все они скопом начнут защищать. Вот. Это на сегодняшний день не так. На это никто даже не рассчитывает теоретически. Рассчитывает только на то, что за тебя вступятся америкосы. Вот это реально вступление в НАТО. И теперь второй вопрос стоит уже для америкосов. Да? А зачем им это нужно? Ну вот когда был Советский Союз, тогда ситуация была более-менее понятна. Во-первых, были два блока, которые противостояли друг другу примерно на равных, так сказать, возможностях, мощностях. А что самое главное, что Советский Союз был все-таки страной идеологической. То есть он многие другие там, страны, режимы, движения в мире поддерживал чисто из идеологических побуждений. Как, допустим, в Африке освободительное движение, там, где-то еще. Просто потому, чтобы установилось вот общество всемирной справедливости. Он это делал не так активно, как это было до Второй мировой войны или там после нее. Но все-таки, тем не менее, такой мотив присутствовал. На сегодняшний день вот Россия управляет, в общем-то, воровская клика, которая, так сказать, тырит ресурсы из государства для того, чтобы потом в потенциале когда-то, когда сложатся обстоятельства, благополучно прожать их на Западе. Или уже сейчас их прожирает при помощи там, своих родственников. Для нее, для этой клики, например, даже гипотетически, завоевание там, какой-то Западной Европы, оно нафиг не нужно. Зачем? Оно в ней живет. Оно в ней жирует. Ему она нужна такая, как есть. Вот пока эта клика, она сидит в Кремле, то до тех пор Западная Европа с НАТО или без такового, она совершенно спокойно может спать. Потому что никто на нее не покусится не просто потому, что там Путин делает какие-то мирные или немирные заявления, а просто потому, что всей этой шайке это нафиг не надо. Ей надо, чтобы в Лондоне была ее собственность, чтобы там была королева, чтобы они могли туда ездить, чтобы туда отдавать своих детей, чтобы там все было, там развивать какой-то нормальный бизнес и делать попытки внедриться в эту элиту, так сказать, там, стать своими некими, так сказать, лордами или там, рыцарями, если обломится. А если нет, то, по крайней мере, так сказать, прожить там счастливо. Им не нужно это покорение Европы. Теперь возьмите всю ту же ситуацию с точки зрения америкосов. Ну, значит, грубо говоря, союзникам при поддержании нынешней власти в Кремле ничего не угрожает. По большому счету, даже какие-то рыпания, так сказать, Путина по поводу там, Украины ли, Белоруссии ли, там, Прибалтики, там, Польши, там, ну, что можно придумать только. Но что это меняет в этом раскладе? Ну, вот границы этой олигархата расширятся чуть-чуть дальше на запад. Ну и чего дальше? Чего они после этого станут коммунистами и скажут, пролетарии всех стран, объединяйтесь, давайте строить единое всемирное государство трудящихся? Да упаси бог, они для этого воровали. Следовательно, а что тогда, собственно, за кого-то вписываться-то? Чего за кого-то там принимать какие-то обязательства, что мы вас защитим? А нафига вас защищать? Вот, строго говоря, зачем? Ну, если очень попросили, вы уже в НАТО, типа Прибалтики, ну хорошо, мы пришлем вам батальон, пришлем еще несколько эскадрилей самолетов, которые будут у вас патрулировать, то датские, то норвежские, то еще там какие-то. Ну, понятно, это все, так сказать, игрушки, все понимают, что это несерьезно. А вписываться-то в вас зачем? Поэтому, с точки зрения Украины, в данном случае, отсутствует не то, чтобы просто формальная сторона, она скорее прикрытие, а отсутствует мотив реальный для того, чтобы действительно брать ее под колпак НАТО и дальше как бы защищать, там, рискуя какими-то потерями в случае конфликта, потому что конфликт это предполагает потери. А учитывая то, что власть в Киеве по-своему бесконтрольная, там ей мало чего там взбредит в голову, то можно, так сказать, так и вписаться за него совершенно неожиданно, понимаешь, от того, что они там что-то повздорили, а ты за это должен отвечать. Поэтому с точки зрения НАТО я бы вообще эту тему не рассматривал, даже не по формальному, а по любым обстоятельствам. Я думаю, что здесь примерно обстоит дело, ну как с приемом в европейское сообщество Турции. То есть, с одной стороны, Турцию вот все время надо было держать на поводке, что мы вас вот-вот примем в Европу. Но на самом деле этого не делают. Вот они так делали 60 лет. И до сих пор продолжают делать, тем как бы формально не снята. Так что я думаю, с Украиной обстоит дело на сегодняшний день примерно на таком же уровне. Не только по формальным соображениям, но и по фактическим. Так, еще один вопрос. Что-то на украинскую тематику у нас много. Не кажется ли вам, что единственный путь остановить жертву на Донбассе, это если Россия войдет туда хотя бы на уровне миротворцев? Ну, вы знаете, все равно сейчас как бы реально эти жертвы минимальные по сравнению с, там, с активными действиями, которые велись когда-то 5 лет назад. Я не думаю, что в этой ситуации имеет смысл что-то менять. Ее имеет смысл либо решать целиком, чтобы этих жертв в принципе не было, а, так сказать, входить туда на уровне миротворцев, ну что дальше? Что от этого прекратят стрелять, что ли? Не прекратят. Все равно будут стрелять. С какой стороны, не поймешь, или с этой, или с той. Каждая будет утверждать, что стреляли с противной. То есть я думаю, что принципиально это ничего не решит. Имеет смысл предпринять какие-то радикальные действия, которые в корне меняют ситуацию. А если это паллиативное такое решение, ну что, ну ввели в миротворцев вместо чего? Вместо там, каких-то сил, которые действуют сейчас там, под командой там, Донбасса, Донецкой или Луганской республики. Ну, что дальше? Ну, все осталось на том же самом месте. По-моему, это нереально. Не конструктивное решение, мне так кажется. Так. Вопрос. Повысится ли цена квартиры из-за падения рубля? Саш, чего думаешь?
В долларовом измерении снизится.
Угу. Ну, мне кажется тоже, что и без вот этой вот истории с коронавирусом падение цен на нефть, и так, в общем-то, этот рынок стагнировал, скажем так, мягко.
Она посередине пойдет, она в рублях может подняться, а в долларах снизится.
В долларах снизится, да. Я согласен с этим. Вопрос. Рубль упал из-за коронавируса. Саш.
Нет, из-за нефти.
Ну, я тоже хочу сказать, что коронавирус-то уже длится месяца два, наверное, или три.
Порядка этого.
Да, вот. А рубль-то упал, как говорится, только что. Он пока шел просто коронавирус, то он как бы даже укреплялся в какой-то момент, можно сказать. Потому что вот я уезжал, когда, так сказать, в конце января это было на уровне там 70 с чем-то за евро. А когда приехал, уже был где-то чуть меньше 70. Вот. Так что коронавирус не сильно повлиял. Так что он упал из-за этой вот аферы с нефтью, ОПЕК, так сказать, и всего того, что тут за последние дни натворили наши родители, вот, кремлевские. Так, в суде о сбитом Боинге сегодня заявили, что Россия препятствовала расследованию. А также о втором буке, который сломался и не доехал до места назначения из России. Ваши комментарии. Я что-то про второй бук ничего не слышал. Саша, ты слышал что-нибудь? Алло. Саш, вопрос ты слышал мой?
Что-что?
Саш, вопрос слышал ты мой, нет?
Да, я его...
Что-то у тебя там, тебя не слышно.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Я не слышал, что там на суде, так сказать, и не интересовался.
Нет, там о втором буке, который сломался и не доехал до места назначения из России. Ваши комментарии. Ты что-нибудь про второй бук слышал?
Нет, я слышал про четыре бука, так сказать. Там же рассматривалось четыре варианта с разными номерами, так сказать. Они носили разный опознавательный характер. Четыре было бука, так сказать. Но как они, какой-то доезжал, какой-то не доезжал, какой-то ломался, не ломался. Стрелял один, его выяснили, какой его номер, какая у него раскраска, где у него там что-то оторвалось, какая-то петля, где-то еще чего-то. Там убедительное доказательство, что именно этот бук с 53-й, если память не изменяет, так сказать, какой-то бригады, вот он прошел, у него какой-то номер там 322-223, не помню чего. А какие-то были другие, ну, были. Это, собственно, сути дела не меняет. Пустил ракету одна машина, одну ракету. Это известно. Он уезжал без этой ракеты. Она у него была, когда он ехал туда, когда он ехал обратно, этой ракеты не было. А где там второй, он сломался, собственно, на мой взгляд, это несущественно.
Ну, что касается самого суда, то, насколько я знаю, там сейчас идет техническая какая-то часть, которая еще непосредственно как бы не предъявление там всех этих доказательств, обвинений там и тому подобное. Вот. Что касается, что препятствия России расследованию, ну, здесь трудно об этом судить, потому что надо понять, в чем состоит это препятствие. Если в том, что надо выдать своих граждан для суда, то, по-моему, это не делает ни одно государство, у которого есть, так сказать, граждане. Вот, во всяком случае, там ни европейские, ни Израиль, ни Соединенные Штаты это не делают со своими гражданами, они их не выдают. Так что я не думаю, что это является препятствием расследованию. Что же касается того, что Россия не давала что-то производить из этих расследований, я не очень понимаю, о чем идет речь, потому что, во-первых, она, наоборот, пыталась туда представить какие-то данные, которые не были приняты во внимание следствием, но это известно. Другое дело, что сама история произошла не на территории России, так что туда-то международные следователи в конце концов добрались, и они, так сказать, все-таки вывезли оттуда все то, что хотели вывезти. Вот, так что я не очень понимаю, в чем должно состоять это препятствие или содействие в данном случае. Но, понимаете, этот процесс надо рассматривать как процесс политический, он такой с самого начала и был задуман таким, это не чисто уголовное расследование. Поэтому, так сказать, его результаты уже известны. Можно не ждать там 5 лет или год, чтобы знать, чем он закончится. Пожалуйста, Саша.
Препятствовали сколько могли, потому что ясно, что Россия задействована, ее вооруженные силы задействованы в этом страшном преступлении, которое было совершено по недомыслию. Никто не собирался сбивать гражданский самолет, это абсолютно понятно. Нет таких террористов, которые бы собирались этим заниматься. Значит, понятно, что это было бы сделано по ошибке, понятно, что российская армия вляпалась в эту историю. И, конечно, все МИДовцы, все прочие пытались отмазать и препятствовать расследованию так, как могли. Это не сильно получилось, но были попытки перенести суд на территорию Москвы и там что-то поучаствовать как-то так злонамеренно в этом вопросе. Но не сильно получилось, я так понял, что 4 виновных вроде как вычленили. Скорее всего, будут еще люди, которые занимались технически, собственно, нажимали кнопку и ехали. Уже 4 человека – это руководители, организаторы. То есть те, кто договаривались о поставке этого бука туда, ставили такую цель, что вот надо здесь вот встать. Эти люди, скорее всего, располагали информацией о полете вот этого украинского транспортника, который военного, на который, собственно, хотели сбить. Изначально. Там какая-то была информация, очевидно, от тех, кто отправлял этот самолет, транспортник. Там какой-то шпион сидел, так сказать, вот он передал это что-то. Все эти переговоры, телефонные, по рации, так сказать, они зафиксированы. В них идентифицированы голоса, так сказать, этих людей, которые вели эти переговоры. Это нормальная их производственная задача. Это военные, которые занимаются вот этим вопросом. Совершенно они не предполагали, что такое. Это слышно даже по интонациям, так сказать, вот этих переговоров. Потому что когда докладывает тот, который выехал и посмотрел, что там происходило, и он ошарашенный говорит, так сказать, он даже не знает, как ему эти слова сказать командиру. Он говорит, гражданский. И слышно, как это тоже. И вот, куда мы вляпались? Сбили, не пойми, чего, непонятно зачем. И они сами были в ужасе. Это чисто человеческое чувство, так абсолютно понятно. Угробили людей, каких-то иностранцев, каких-то детей, имея в виду благую цель сбить транспортник украинский. То есть они совершенно не собирались этим заниматься. Но хода обратно нет, они начинают врать, что это не мы, это не так, это испанский летчик или кто там, я не знаю, диспетчер, так сказать. Это вот там какой-то самолет сбил, еще что-то. Дальше ком вранья, который покатился на эту тему, так сказать, он не имеет размеров, так сказать, он очень большой и чудной. А, ну что, вот 4 человека, они, скорее всего, вычислены как организаторы. Причем у меня сложилось впечатление, что Гиркин оказался в этом деле, так сказать, в общем-то, крайним. Он, может быть, не столь был причастен к этому БУКу, но он чисто формально занимал должность руководителя обороны ДНР. И поэтому не исключено, и вот из этой четверки, пожалуй, Гиркин наиболее притянутый за уши к этой ответственности. Потому что трое, скорее всего, действительно занимались этим БУКом, они профессиональные военные. А он больше, в общем-то, понтяшек и политик. В тот момент он не занимался техникой, он занимался как бы политическими вопросами. Поэтому не исключено, что он как раз наименее причастен к технике этого дела. То есть он был в курсе, он наверняка, так сказать, был в тех, кто просил этот БУК. Наверняка он был в курсе, что его прислали, но в технике перестановки его, я думаю, что он занимал как раз минимальное значение. А вот те ребята, которые вели переговоры, там Гиркина нету, там в этих переговорах принимали участие вот эти трое оставшихся военных. Значит, они, конечно, попали по полной программе. И им отбодаться очень сложно.
Ну, у меня другая точка зрения. Я, во-первых, считаю, что никакого препятствия расследованию не было, потому что для того, чтобы препятствовать расследованию, надо как минимум в нем участвовать. Поскольку Россию не допустили до участия в расследовании, то, как говорится, и препятствовать нечему. Второе, это то, что на территории России никакие данные, так сказать, не собирались, ее никто не требовал, так сказать, там, предоставить какие-то данные, там, что-то подобное. Ну, вот поэтому, так сказать, и здесь, как бы, не говоря уже о том, что это должно быть мотивировано каким-то образом, значит, это все как бы полностью исключалось. Я не думаю, что предложение провести суд или какие-то, так сказать, действия судебные на территории России, то есть не вывозя никуда, так сказать, тех персонажей, которые обвиняют в этом преступлении, является с препятствием расследования. Речь идет о простой вещи. То есть, если вы, так сказать, выезжаете на суд, то вы становитесь заложниками этого правосудия. То есть, иначе говоря, вас во первых строках письма сразу же ставят в известность, что или вы вот здесь вот просидите всю оставшуюся жизнь и косите ее как Милошевич, может быть, в хорошей камере с туалетом, но, так сказать, это будет камера, в которой вы не выйдете никогда. И вы начнете давать там правильные показания, как это называется на юридическом языке сегодняшнем западном, пойдете на сотрудничество со следствием. То есть, иначе говоря, скажете то, чего от вас следствие требует. Ну и дальше, как говорится, с вариантами переговоров, чего вы дадите, чего не дадите, чего за это получите, не получите. Я не вижу никакого принципиального смысла со стороны любых из этих задействованных персонажей в таком торге принимать участие, если они могут его избежать. Что они, собственно, и делают. Так что здесь реакция вполне реальная со стороны конкретных людей, которых таким образом, как говорится, притягивают к этому делу. Что касается, значит, Гиркина и прочих, я согласен с Сашей в том, что действительно Гиркин тут стопудово ни при чем, потому что вряд ли он и отдавал такой приказ, и вряд ли он, так сказать, каким-то образом контролировал, требовал. Он был министром обороны, наверное, он был в курсе каких-то дел. Но обстановка тогда была 2014 год, она достаточно бардачная. Так что там кто за что отвечал и кто что принимал решение, это сказать сложно. Но так или иначе, кого-то из них опознали или сделали вид, что опознали, потому что это тоже требует даже доказательств. Вот, по неким переговорам. Значит, опознали его со свидетельства украинской стороны, потому что других свидетельств, собственно, нет. Значит, соответственно, насколько это свидетельство является, как говорится, чистосердечным и сделанным на голубом глазу или тоже какой-то политической игрой, учитывая интересы тогдашнего режима там, в Порошенко, это тоже вопрос остается открытым. Поэтому, понимаете, в этом деле можно было бы и хорошо было бы, так сказать, объективно разобраться, если бы оно не было политическим. Наверное, тогда можно было бы провести полноценное следствие, действительно привлечь всех участников, действительно там что-то выяснить. Но оно было политическим с самого начала. Причем с самого начала было понятно, что вопрос даже не в ДНР и ЛНР, а в том, что надо обвинить Россию по-любому, вот как не хочешь, там, справа, слева и так далее. Но все равно должна быть виновата в конце концов Россия. Вот это своего рода очередная, так сказать, инкарнация Катынского дела в каком-то мере. Поэтому, ну что, вот такие комментарии. Вопрос, надо ли идти на участки и что-то поддерживать 22 апреля? Ну, я считаю, что нельзя, не надо идти ни в каком случае, потому что нужна только ваша явка. Все остальное за вас сделает Госвыбор. Саша, пожалуйста.
Еще инфекцию подцепите, так не надо ходить.
Конечно.
И не ходить на собрание нечестивых.
Вопрос Краснову. Говорят, что в Москве скрывают заболевших коронавирусом, чтобы не было паники при голосовании Конституции. Прям догоняют.
Нет, наши... так, никто их не скрывает, просто никто не проводит диагностику. Для того, чтобы провести диагностику, нужно соответствующую пробу со слизистой оболочки, там сопли из носа, еще что-то. Так, надо поместить соответствующий аппарат, который относительно легко настраивается. У меня сегодня был представитель лаборатории, и он рассказывал, что там происходит. Они, частная лаборатория, они наладили эту работу. Думали, что будет 50 человек. Пришло человек 500. Заказов. Они захлебнулись этими заказами. Ну, значит, по положению любого сейчас больного пневмонии нужно диагностировать на этот самый вирус. Врачи этого не делают. А раз они это не делают, то данные не поступают в лаборатории, не производится диагностика, и формально у нас заболевших нет. Хотя на самом деле, конечно, это выглядит чудно, когда вся Европа болеет, а мы вроде как контактируем постоянно с Европой, да и с Азией тоже. То есть, полно самолетов прилетает, улетает, китайцы тут и шарятся, и корейцы, кто итальянцы, кто угодно. И заболевших 20 человек на страну. Ну, выглядит неправдоподобно. Нечто подобное делает Турция из коммерческих соображений, потому что если они объявят, что у них коронавирус, к ним на курорт в Анталию никто не поедет. Они по этому поводу спрятались под корягу и говорят, не проводят исследований, так же, как и мы. И говорят, у нас ничего нет, потому что вот и аппаратов нет, как мерить. Ну, в Сирии нет коронавируса. Война есть, а коронавируса нет. Ну, такие явления существуют. Да, в Монголии, по-моему, тоже не меряют. Ни одного аппарата нет. И поэтому считается, что коронавируса нет. Зайдите на сайт, где онлайн демонстрации, вы увидите чудные вещи, потому что в трех африканских странах рядом есть коронавирус, а в одной почему-то нет. Ну, как-то это странно выглядит. Там, где меряют, там он, в общем-то, выявляется. А где его не мерить, так его вроде и нет.
Ты знаешь, ты мне этим напомнил старый советский анекдот. Что-то меня Гондурас беспокоит. А ты его не чеши, он и беспокоить не будет. Да?
Вот и в серии. Еще раз повторяю. Коронавирус, это чуть хуже гриппа. С одной стороны. Но с другой стороны, есть люди, которые могут от этого пострадать. И выявление коронавируса не для того, чтобы от насморка избавить всех. Это невозможно. Он тебя настигнет и так или иначе. А он имеет свойство переходить в опасную форму в виде пневмонии, осложнения уже с бактериальными этими вещами. Против этого, собственно, диагностика и проводится. Нормальными людьми. Вот итальянцы не хотели, но тем не менее закупили немереное количество этих материалов для диагностики, аппаратов для диагностики. Значит, провели и выяснилось, что дофига народу действительно заболела пневмония именно по этой причине, именно поэтому померли. И они это признали и вывесили. У них там чуть ли не 500 человек, оказывается, уже померло в маленькой Италии, на северной части, в одной провинции Ломбардии. Они в этом признались. И они борются с этим. Они пытаются как-то это победить. А мы, к сожалению, спрятали голову в песок и говорим, у нас коронавируса нет, потому что мы его не меряем. У нас нечто подобное происходит со СПИДом. Что там говорить? У нас... Вот есть аналог, тоже такая же вирусная инспекция. У нас вроде как СПИДа нет в стране, такое впечатление. А на самом деле там чуть ли не 2% заражены этим СПИДом, и народ помирает от этого, а они диагностируют. У нас нет лучевой болезни в стране. Вот Чернобыль был, а лучевой болезни нету. Человек помер, явно, что это лейкемия, лучевой болезни, у него с ним приключилось. Что угодно напишет, только неправду. Потому что если напишешь, что лучевая болезнь, о, ничего себе, это профессиональное заболевание, значит, надо вдове платить немеренные бабки, все прочее. Они все говорят, ты просто, вот грибочков поел и помер. У нас в той части, которой занимались горными работами, под под Чернобыльским реактором. Там было опасение, что он проплавит, дойдет до грунтовых вод, и будет взрыв колоссальный. Поэтому решили там эту подушку усилить бетонную. И сделали туда штольню, и там работали, создавая вот эту подушку бетонную. Ну, в общем-то, все, кто были, так ведь, все в течение полугода померли после Чернобыля. Они все работали потом в Портвино, это подразделение подземное. Значит, они занимались подземными работами. И все они по разным причинам были разные. Но все, кто были в этой командировке, так сказать, и там схватили дозу, все померли в течение полугода. Каждую неделю были поминки, так сказать. Все померли, кто от гриппа, кто от грибочков, так, якобы. На самом деле все прекрасно понимают, что говорят, да, это Чернобыль, ну понятно.
А формально так, Саша, у нас еще вопросы, подожди. Так, источник коронавируса в РФ — Пыня. Ну, это, наверное, не столько вопрос, сколько риторика. Так, кто сильнее сейчас в стране, левые либералы-националисты или бакланы-обыватели? Вы знаете, наверное, вторых как бы больше, левые либералы-националисты или бакланы. Обыватели, вот так вот, это через запятую должно было быть. Ну, обывателей больше, а все остальные, ну, сложно сказать. Страна у нас по определению левая, вот, а, так сказать, либералы, они пользуются наибольшей поддержкой со стороны СМИ и, так сказать, западных источников. Так что вот трудно соизмерить здесь истину, но примерно вот такой баланс сейчас происходит. Так. Еще мнение. Краснову. Огромное спасибо за перевод бакунинских писем и статей. Это круто. Тут вот я хотел сделать апостроф.
Скорее всего, тебе.
Это мне, да, но я Смирнов. Значит, я вот замечаю уже часто по многим ремаркам, что нас с тобой постоянно путают. То есть, причем почему-то вот строго наоборот.
Они говорят, я не знаю, говорят, кто Краснов, кто Смирнов, но кто-то один из двух. Вот. Мне именно так говорят. По голосу,
да,
причем.
У меня есть предложение редакции, кстати, наших передач. Вот на самом серьезе, все-таки внизу, вот каждого из наших экранов, сделать какую-то, так сказать, надпись, типа таблички, не так мелькающую, а постоянную. Краснов, Смирнов, понимаешь? Ну, чтобы было понятно, хотя бы отличали, так сказать, кому они адресуют, потому что, наверное, часто реплики достаются не в ту сторону, куда они должны были адресованы. Но в любом случае, спасибо за оценку бакунинских статей, мне они сами очень нравятся. Я их переводил с большим удовольствием, хотя это была очень трудная задача. Так, какой еще нахрен непотопляемый авианосец? Что он несет? У нас самолетов-то не осталось. Авианосец есть, самолетов нет. Ну, вы знаете, что это, конечно, аллегория. Начать с того, что в Черное море вообще доставить самолеты достаточно сложно, если иметь в виду авианосец, потому что он будет в слишком угрожаемом состоянии. Вот. А что касается непотопляемой авианосца, ну, это аллегория, естественно. Вопрос не в авианосце, там могут быть и ракеты размещены, и береговые комплексы. Вопрос в том, что он, так сказать, выдается в Черное море, его не потопить. Он реально его как бы контролирует. То есть не как бы, а просто контролирует. Вот суть в этом. Тут не в наличии авианосца, не в наличии авиации дело. Хотя и о ней тоже идет речь, конечно. Так. Еще вопрос, а что, США реально не защитят Прибалтику в будущем, если предположить, что Россия войдет туда? Я думаю, что нет. Другое дело, что я не думаю, что и Россия туда хочет войти. Это вторая часть вопроса, которая не задана. Но я думаю, что Штаты ее защищать не будут. Во всяком случае, рисковать там какой-то стратегической войной ради Прибалтики, да кому это нафиг нужно? Она никому сейчас уже не нужна реально. Ни России, ни Штатам. Сосредоточенная на ней какой-то контингент и использовать ее как плацдарм, это очень напряженно, скажем так. Это отрезанный кусок, туда надо как-то транспортировать все водным путем, и они легко перекрываются современными средствами. То есть, короче говоря, это западня, мышеловка. Поэтому, а какое-то реальное влияние Прибалтики и вообще морских перевозок через Балтийское море, оно уже сильно упало по сравнению с тем, что было там до Второй мировой войны, а уж тем более там в 20-м, а уж тем более в 18 веке, когда это было автодорогой средневековья, назовем ее так. Так что это, понимаете, это стало регионом, который по большому счету, вот так если честно, он никому уже не интересен. не интересен ни там, ни здесь. Но когда это был какой-то гвоздь, так сказать, в подошву России, так, чтобы вот там она что-то там морщилась, ковырялась, ну, еще туда-сюда. Но эта эпоха уже прошла. Так что неинтересно просто. Отсутствие интереса, я думаю, с обоих сторон. Так. Игорь, у США F-35 500 штук уже, Смирнов, очнись. Спасибо, что по адресу. Значит, я слышал этот комментарий после нашей предыдущей передачи на военную тему. Хочу сказать следующее. Во-первых, о том, что F-35 Соединенные Штаты отчитали, что они произвели аж 500 штук. Это было известие, прошло по ленте, по-моему, 4 марта, накануне нашей передачи. Я это известие не видел, я его пропустил. Я смотрел данные в Википедии. В Википедии были данные за 2019 год. За 2019 год было отчитано о том, что их построено около 200 штук, или больше, чуть больше 200, или меньше. То, что они за 3 месяца там произвели еще 300, ну, хорошо, если они поставили их на поток. Может быть, я не знаю, обеспечит ли это им реальное преимущество какое-то, но, так сказать, если они отчитались, ну, будем верить в эти цифры. Но принципиально по отношению к тому, что мы говорили в прошлой передаче, это ничего не меняет. Так, ну и последний вопрос. Отменят ли Евро-2020 по футболу и Олимпиаду в Японии из-за коронавируса? Ваше мнение. Саш, что думаешь?
Вероятность этого существует. Вообще-то японцы, конечно, сами по себе, так ведь они вслед за китайцами крупным планом справились. То есть у них, если посмотреть статистику развития болезни, во-первых, они, в отличие от нас, диагностируют, это первое. Во-вторых, они организованные, так сказать, и тратят деньги на это, и умеют это делать. У них крупным планом все получается. Но такое количество спортсменов и зрителей, которые прилетят туда и потом улетят обратно, конечно, это головная боль с точки зрения эпидемиологии. Ну, представь себе, грипп обычный. Вот его разве удержишь в такой ситуации под контролем? Не удержишь. А последствия здесь хуже, чем грипп, потому что, возможно, пневмония такая вот нетипичная. Mm-hmm. По этой причине они бодрятся, потому что у них безнадежное положение. Они чуть ли не 15 миллиардов вложили в эту Олимпиаду. Хотели отбить ее какими-то билетами, трансляцией. Там, в основном же доходы от телетрансляции. Значит, я не исключаю вариант, что соревнования будут проходить при пустых трибунах. По этой причине телетрансляция отобьется, мероприятие будет проведено, а трибуны не будут заполнены. Такая практика существует, таких соревнований уже проводили, там в биатлон, еще что-то. Выглядит, конечно, не очень чудно, так это все проще, но деваться некуда. Такой компромиссный вариант возможен, он позволяет отбить какую-то часть денег, в то же время, так сказать, не развивает эпидемию.
Ну, не самую большую, прямо скажем, часть денег, потому что там основное это все-таки билеты, гостиницы, сфера обслуживания, которая чего-то получает. Там, ну, в общем, все короче так, говоря,
все так, но так вот.
Да, да. Я согласен, что это вероятно существует и там, и сям, но все это зависит от того, до каких пор дойдет коронавирус к этим событиям. Так сказать, прогнозы есть разные, как пессимистические, так и оптимальные, так что посмотрим просто, что это будет. А пока спасибо вам за участие в нашей передаче и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего вам хорошего.
Да, всего хорошего.